Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Российский правозащитник Осман Балиев вынужден покинуть родину. Грузино-абхазские переговоры перенесены на субботу. ООН выводит своих наблюдателей из Южного Ливана. Российский правозащитник Осман Балиев был вынужден уехать на Украину, где обратился в киевское представительство ООН с просьбой о статусе беженца. Об этом стало известно сегодня от его адвоката. На родине, в Дагестане, Балиева обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях и приобретении оружия. Уголовное дело против него было возбуждено в июне этого года. Организация «Ромашка», которую возглавлял Балиев, занималась правонарушениями в ходе антитеррористических операций на Северном Кавказе. Многосторонние переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта перенесены на субботу. В пятницу диалог был сорван. Абхазская сторона не согласилась с тем, что Грузию представляет на переговорах Константин Перцхалава, участвовавший в боевых действиях в Абхазии в 90-х годах. Командующий миротворческими силами в зоне конфликта российский генерал Сергей Чабан заявил.
Стороны должны здесь взаимодействовать. И если одна сторона высказывает какое-то недоверие, я считаю, конечно, это ненормально. Думаю, что в течение суток этот вопрос будет разрешен, и завтра эта встреча состоится,
сказал командующий миротворческими силами. ООН выводит своих военных наблюдателей из Южного Ливана, сообщило командование датской армии. В заявлении говорится, что решение принято ввиду опасной обстановки в регионе. 25 июля в Южном Ливане под удар израильской авиации попали и погибли 4 наблюдателя ООН. Совет Безопасности ООН выразил шок и возмущение по поводу случившегося. Госсекретарь США Кондолиза Райс намерена вернуться на Ближний Восток, чтобы продолжить переговоры по мирному урегулированию израильско-ливанского конфликта. «Мы все глубоко встревожены гуманитарной ситуацией на Ближнем Востоке. США хотели бы как можно скорее положить конец конфликту. Ближний Восток – регион, который слишком часто потрясали конфликты, где поколениями жили без надежды на мир. Мы не успокоимся, пока не изменим ситуацию и не вернем эту надежду», сказала Кондолиза Райс, выступая в Куала-Лумпуре, Малайзии, где проходит конференция АСЕАН, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели продолжают обсуждать документ, получивший название «Универсал национального единства». Документ ляжет в основу деятельности парламентской коалиции, в которую могут войти 4 фракции – пропрезидентская «Наша Украина», партия регионов Виктора Януковича, коммунисты и социалисты. Одним из пунктов, по которым стороны пока не могут прийти к единому мнению, остается вступление Украины в НАТО. Нерешенный вопрос об участии в коалиции коммунистов. Против этого возражают сторонники нашей Украины.
Радио «Свобода». Новости.
Стачком Воронежского экскаваторного завода принял решение прекратить голодовку рабочих после того, как руководство предприятия пообещало выплатить им долги по зарплате. Из Воронежа корреспондент Радио Свобода Михаил Жеребятев.
18 июля 55 рабочих объявили о начале бессрочной голодовки. Через несколько дней к ним присоединились еще 14 человек. Несколько дней назад при участии прокуратуры, добившейся частичного погашения долга, из голодовки вышли 8 рабочих. Тогда же решением стачкома за нарушение условий голодовки из числа ее участников исключили 9 человек. Как сообщил Радио Свобода председатель стачкома Виктор Швырев, после собрания акционеров предприятия 27 июля стачком подписал с представителями акционеров и конкурсным управляющим договоры как о выплате долгов участникам голодовки, так и о сохранении на части площадей банкротящегося предприятия производственной базы по выпуску продукции. Выплата задолженности по зарплате 52 участникам голодовки должна начаться 28 июля. Однако, по словам председателя стачкома Виктора Швырева, долги по зарплате перед сотрудниками предприятия остаются. Те, кто не участвовал в голодовке, в том числе и он сам, денег не получат. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Комитет ООН по правам человека потребовал от США немедленно закрыть все секретные тюрьмы, где содержатся подозреваемые в терроризме. Комитет располагает неопровержимой информацией о том, что такие тюрьмы существуют, и узники содержатся там месяцами и даже годами, говорится в заявлении. Российский экипаж судна «Санни Джейн», ходящего под флагом Белиза, бастует у побережья Испании, требуя выплатить зарплату. рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Судно с грузом мороженой рыбы уже более месяца стоит на рейде в порту Караминьяль на северо-западе Испании. Его экипаж отказывается совершать дальнейшее плавание. В конфликте пытается посредничать уполномоченная Международного профсоюза транспортников испанка Луз Бас. Моряки хотят получить зарплату и чтобы их отправили на родину. Я беседовал с владельцем господином Виноградовым. Он говорит, что плавание не завершено. Но дело в том, что это проблема не моряков, ведь срок контракта у них закончился. С ними обязаны рассчитаться и отправить на родину. Конфликты на российских судах у берегов Испании – явление постоянное. Победа экипажа только что закончился аналогичный спор на судне «Владимир Шаранда». Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Ираке совершены новые нападения на шиитские святыни. В Багдаде минометному обстрелу подверглась мечеть. Убиты 4 человека, ранены 6. Нападение на шиитскую святыню совершено в северо-восточной провинции Дияла, где боевики открыли огонь по людям, убив 3. На севере Ирака в городе Киркук жертвами нападений стали 6 человек. На химическом заводе на востоке Китая произошел мощный взрыв. По официальным данным, погибли 12 человек, десятки пострадали. Из района бедствия эвакуированы 1000 людей. Продолжаются поиски пропавших. Рост американской экономики резко замедлился. Во втором квартале текущего года этот показатель составил лишь 2,5%, тогда как в первом квартале 5,6%. Одновременно резко подскочил индекс инфляции почти до 3%. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Насколько приблизило решение суда в германском городе Констанц окончательную точку в истории о страшной трагедии над Боденским озером? Почему Великобритания и Соединенные Штаты пока не выработали общую позицию по ближневосточному кризису? Чем руководствовалась ФСБ России, отказавшись включить в список террористических организаций группировку «Хизбаллах»? Из-за чего вспыхнул конфликт между РГГУ и коммерческой организацией? Как сказалась небывалая жара в Европе на потоке туристов из России? Здравствуйте. На эти вопросы мы ответим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 28 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Родственники погибших в 2002 году пассажиров самолета компании «Башкирские авиалинии», которые продолжают судиться с теми, кого считают виновниками трагедии над Боденским озером, сдержанно приветствовали решение суда немецкого города Констанц, признавшего Германию ответственной за авиакатастрофу. В то же время германское правительство еще может оспорить это решение в вышестоящих инстанциях, а компания «Башкирские авиалинии», как выясняется, возможно, недавно была признана банкротом. Напомню, что 4 года назад в небе над Германией столкнулись самолет Ту-154 башкирских авиалиний и грузовой Боинг 757 компании DHL. В результате катастрофы погиб 71 человек, среди них 52 ребенка. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Казалось, об авиакатастрофе над Боденским озером все позабыли. Прошло 4 года. За это время произошло много событий. Родные и близкие членов экипажа Ту-154 получили денежные компенсации и сняли свои претензии к потенциальным виновникам трагедии. Большая группа родственников во главе с известными немецкими адвокатами Михаэлем Витти и Керритом Вильмансом добилась от диспетчерской компании SkyGuide выплат в размере около 150 тысяч евро за каждого погибшего пассажира. Обе договоренности принято считать мировыми соглашениями вне суда. Правда, последние получили извинения и деньги от швейцарцев после еще одной трагедии. 24 февраля 2004 года в своем доме в пригороде Цюриха Клоттене был убит авиадиспетчер компании SkyGuide Питер Нильсон, в зоне ответственности которого столкнулись 2 самолета. Преступление совершил потерявший в авиакатастрофе жену и 2 детей дней житель Владикавказа Виталий Калоев. Ныне он приговорен судом Цюриха к 8 годам строгого режима. И, наконец, группа из 30 человек, чьи интересы защищает американский адвокат Густаво Фуэнтес, отказалась от денежных компенсаций и подала иски в суды нескольких стран. И вот совсем свежая новость. Земельный суд города Констанца вынес решение в пользу башкирских авиалиний. Теперь Германия должна будет выплатить компенсацию российскому авиапредприятию за потерянные Ту-154. С подробностями наш коллега из Берлина Юрий Векслер.
Суд рассматривал только иск башкирских авиалиний к правительству Германии с обвинением его в необеспечении безопасности полетов в воздушном пространстве Германии и с требованием возмещения ущерба за потерю самолета в размере 2,6 миллиона евро. Но решение суда идет гораздо дальше, говорит спикер суда Дэвид Айзеле. Суд решил, что Федеративная Республика Германия несет 100% ответственность перед башкирскими авиалиниями и должна в лице правительства взять на себя выплаты по всем претензиям компании «Башкирские авиалинии» со стороны третьих лиц. Это означает, что правительство Германии обязано будет выплатить все компенсации, как башкирским авиалиниям за самолет, так и семьям погибших. Суммы компенсации будут уточнены судом после утверждения приговора. Хотя, по мнению германских следователей и самого суда, главным виновником катастрофы является швейцарская авиадиспетчерская служба SkyGuide, контролировавшая пограничное пространство, суд счел саму передачу фирме SkyGuide функции контроля над большим участком воздушного пространства Германии, противоречащей Конституции страны, как не упомянутую ни в одном межгосударственном договоре. По Конституции за безопасность воздушного пространства отвечает правительство, которое и обязано ее обеспечивать. Суд признал также полное отсутствие вины российских пилотов, которые проигнорировали указания автоматики и последовали рекомендации швейцарского диспетчера. Адвокат башкирских авиалиний Ульрих Шталь приветствовал приговор. Для башкирских авиалиний, для семей пилотов и семей погибших выводы суда очень важны, хотя в отношении пилотов они и появляются постфактум и по прошествии большого времени. Для меня это еще и подтверждение независимости суда, в частности, в оценке необыкновенно сложной в техническом отношении ситуации. Адвокаты правительства Германии, а точнее Министерства транспорта, по мнению всех комментаторов, наверняка будут пытаться обжаловать приговор вплоть до Конституционного суда. Возможность пересмотра приговора оценивается в Германии как маловероятная. В августе прокуратура Германии должна решить, будет ли она возбуждать уголовное дело против 8 сотрудников швейцарской фирмы SkyGuide по статье «Убийство по неосторожности» в 71 случае. Юрий Векслер для Радио Свобода.
Как на это событие отреагировали в Уфе? Радио «Свобода» долго не удавалось связаться с представителями башкирских авиалиний. В центре бронирования и продажи авиабилетов один из сотрудников агентства сообщил, что башкирские авиалинии объявлены банкротом. Это косвенно подтвердил главный специалист отдела строительства, транспорта и коммунального хозяйства аппарата башкирского правительства Ильдар Мусагитов.
Это решается Федеральным агентством по управлению воздушным транспортом и Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. Две организации, в ведении которых находится эта организация.
Но башкирские авиалинии не летают?
Практически нет.
А причина в чем?
У них несколько самолетов на ремонте, по-моему. Возможно, с этим связано.
То, что башкирская авиалиния признана банкротом, вы об этом слышали?
Об этом речь шла, но документов никто не видел.
И все же к концу рабочего дня мне удалось связаться с заместителем генерального директора башкирских авиалиний Дмитрием Тороповым.
У нас официального такого документов нету, поэтому данную информацию мы оставляем без комментариев.
Но для вас это было неожиданно или нет?
Я еще раз говорю, без комментариев.
Простите, но иск вы подавали, так я понял?
У нас есть определенные судебные дела, я сказать вам не могу. Иск мы на Германию не подавали.
В отличие от Дмитрия Торопова, родные и близкие погибших пассажиров оказались более разговорчивыми. Заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы башкирского правительства Зульфат Хаматов потерял сына в авиакатастрофе. Он удовлетворен решением немецкого суда.
То, что суд такое решение принял, ну, это положительная сторона, естественно. Первые дни, помните, кричали, что виноват экипаж, не понимали по-английски, по-немецки. Тогда мы говорили, не торопитесь, давайте разберемся.
Зульфат Хаматов отказался от денежных компенсаций. Теперь просто дожидается окончания расследования трагедии.
Это иски не только ради того, чтобы какую-то сумму там заиметь, а именно разобраться, почему это случилось. Мы детей не вернем, мы каждый раз это говорим. Но нам надо, чтобы это справедливо было разобраться до конца.
Аналогичная позиция у уфимского инженера Владимира Савчука, который потерял в авиакатастрофе жену и двоих детей.
Почему мы не стали на соглашение, на примирение? Мы хотим, чтобы суд произошел, чтобы вся вот эта картина была ясно всем доведена. Ведь многие считают так, что здесь один только диспетчер виноват. Не нужно, чтобы об этом было все сказано, и каждый почувствовал и ответил за свою вину.
Инженер из Уфы также положительно оценил решение немецкого суда в пользу башкирских авиалиний. Владимир Савчук и Зульфат Хаматов категорически отказываются говорить о сумме денежных компенсаций, которые они рассчитывают получить от страховых компаний. Главное для них не деньги, а завершение независимого расследования, выявление виновных и справедливый суд. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Члены Общественной палаты России предлагают отстранить суды присяжных от рассмотрения дел о национальной вражде. Тему обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим народным депутатом Российской Федерации. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 28 июля. Сегодня 17-й день боевых действий на израильско-ливанской границе. Ввиду опасной обстановки принято решение о выводе из региона военных наблюдателей Организации Объединенных Наций. Напомню, что 25 июля в Южном Ливане под удар израильской авиации попали и погибли 4 наблюдателя ООН. Крайне напряженная обстановка сохраняется и на палестинских территориях в секторе Газа, передает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Ракета «Касам», выпущенная палестинскими боевиками в пятницу утром из сектора Газа, упала вблизи детского сада южнее Ашкелона. Двое детей получили ранения, и еще 10 оказана психологическая противошоковая помощь. Накануне израильские подразделения вышли из северной части Газа, завершив там антитеррористическую операцию. На юге сектора израильские ВВС разбомбили мастерские по производству ракет и склад оружия в лагере беженцев Хан-Юнис. По информации палестинских источников, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Армия обороны Израиля готовится к созданию километровой зоны отчуждения на севере сектора Газа. На днях глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что переговоры об освобождении израильского капрала Гилада Шалита, похищенного боевиками в конце прошлого месяца, близятся к концу. И, возможно, он будет освобожден уже на днях. В пятницу представитель Хамаса Мушир Аль-Масри опроверг это заявление. «Судьбой пленника распоряжается исключительно боевое крыло нашей организации, и поэтому любые заявления других сторон совершенно безосновательны. Пусть Израиль не думает, что получит пленного, ничего не заплатив». Боевики предлагают вернуть солдата, требуя взамен освобождения тысячи палестинских заключенных из израильских тюрем. Между тем, министр обороны Израиля Амир Перец заявил накануне, что освобождение похищенных солдат остается одной из главных целей военных операций как на палестинских территориях, так и в Ливане. «Мы намерены продолжать операцию, и одна из побудительных причин. Наша главная цель – вернуть наших сыновей домой. Капрала Шалита, старшего сержанта Эхуда Гольдвассера и сержанта Эльдада Регева». Напомню, что Гольдвассер и Регев были похищены в ходе вооруженного нападения боевиков Хезболлах на израильскую территорию. В пятницу около 8 утра в большинстве населенных пунктов севера страны раздался сигнал воздушной тревоги, призывающий население перейти в убежище. В город Акку попали 4 ракеты, повредив несколько зданий. Спустя час 2 ракеты упали в окрестностях Цфата, не причинив ущерба. Одновременно сигнал воздушной тревоги звучал в Хайфе и пригородах Кармиэли и Акку. В центральной зоне страны развернуты батареи антиракет. Сделано это было после того, как военная разведка установила, что Хезболлах располагает арсеналом ракет повышенной дальности сирийского и иранского производства и способен нанести удары по центру страны. До сих пор ливанские боевики использовали лишь системы залпового огня, снаряды которых летят не дальше Хайфы. Следует отметить, что антиракеты, хорошо зарекомендовавшие себя в 1991 году во время Первой войны в заливе против иракских ракет средней дальности, против ракет такого типа совершенно бесполезны. Напомню, что 26 июля в эфире телеканала «Аль-Манар» лидер Хезболлах шейх Хасан Насралла пообещал нанести ракетные удары значительно южнее Хайф. Командование армии и служба тыла неоднократно предупреждали граждан о возможных ракетных обстрелах Тель-Авива и других городов центра страны. Уже тогда было объявлено, что военные проводят необходимые мероприятия по защите городов от атак Хезболлах. Сразу же после начала военных действий в Ливане командование армии приказало развернуть 4 зенитно-ракетных комплекса «Патриот» в Хайфе. Министерство обороны не скрывает, что комплекс «Патриот» развернут на тот случай, если в ливано-израильский конфликт будут втянуты Сирия и Иран. Обе страны располагают достаточными средствами для обстрелов Израиля ракетами класса «Земля-Земля». Между тем, накануне кабинет принял решение не расширять масштабы наземных операций в Южном Ливане, но провести дополнительный набор еще 15 тысяч резервистов, как сказал министр обороны Амир Перец, на случай непредвиденного развития событий. Перец также упомянул, что Израиль не намерен развязывать войну с Сирией. В пятницу израильские ВВС атаковали здание в ливанском городе Тир, в котором располагался командный пункт ракетчиков «Хезболлах». По информации военных, команда из Тира несет ответственность за большинство обстрелов с севера Израиля. В течение минувшей ночи армия атаковала 130 целей на территории Ливана, и в том числе объекты «Хезболлах» в Бейруте. Разрушено свыше 50 зданий, используемых боевиками, а также ракетные установки и оружейные склады. Израильская артиллерия продолжает обстрелы позиций группировки в Южном Ливане. Ливанские источники утверждают, что с начала конфликта в стране погибло около 600 человек. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
К моменту первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир в Вашингтоне заканчивалась первая встреча президента Соединенных Штатов Джорджа Буша и премьер-министра Великобритании Тони Блэра в рамках визита Блэра в США, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, в частности, способам разрешения нынешнего ливанского кризиса. Отмечу также, что визит проходит в тот момент, когда на британского премьера в его собственной стране оказывается серьезное давление с целью заставить выступить против нынешней ближневосточной политики Соединенных Штатов. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
У Тони Блэра репутация человека, оказывающего серьезное влияние на американского президента. Сам Блэр любит подчеркивать особые отношения Великобритании и США. Советники британского премьера утверждают, что, несмотря на то, что Блэр в целом поддерживает американскую политику на Ближнем Востоке, во время переговоров с Джорджем Бушем он намерен убедить американского президента в необходимости разработки условий прекращения огня в Ливане и восстановления в стране власти закона правительства, не способного сейчас противостоять организации «Хизбаллах», ведущей сепаратные военные действия с Израилем. Даунинг-стрит настаивает на том, что Тони Блэр уже оказывает негласное влияние на американскую администрацию в этом направлении, не желая публично призывать к прекращению огня в Ливане. Ожидается, что и на совместной с Бушем пресс-конференции Блэр воздержится от какой-либо критики США и Израиля. Переговоры Тони Блэра с Джорджем Бушем проходят на фоне серьезного давления на британского премьера в его собственной стране с целью заставить его отказаться от поддержки Соединенных Штатов в их ближневосточной политике. На первых полосах трех ведущих британских газет опубликовано заявление 42 известных политиков, бывших дипломатов, ученых и журналистов, в котором они требуют от Блэра срочно призвать Израиль прекратить неоправданно чрезмерную и контрпродуктивную ответную реакцию на агрессию организации «Хизбалла». Кроме того, 14 британских гуманитарных и благотворительных организаций также разместили в прессе в виде платной рекламы обращение к премьер-министру использовать свои переговоры с Джорджем Бушем для призыва к немедленному прекращению огня в Ливане. Определенный диссонанс в особые американо-британские отношения внесла и британский министр иностранных дел Маргарет Беккет, выступившая с формальным протестом против того, что американские транспортные самолеты, переправляющие Израилю ракеты и лазерные авиабомбы, используют для дозаправки аэропорт в Шотландии, не запрашивая формального разрешения британских властей. Маргарет Беккет, в частности, заявила:
«Мы уже уведомили Соединенные Штаты, что это является серьезным нарушением нашего соглашения, и что мы намерены выразить официальный протест, если выяснится, что этот факт имел место. Мы расследуем этот инцидент, и я уже дала понять Соединенным Штатам, что мы недовольны этим».
говорила министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итак, после неудачи недавней мирной конференции в Риме по урегулированию ливанского кризиса и западные державы, и арабские страны, и Организация Объединенных Наций, и Европейский Союз ищут выход из создавшейся ситуации, но эксперты пока очень скептически оценивают предлагаемые меры. Об одном из таких мнений мой коллега Кирилл Коблин.
Вот как в интервью нашему радио оценивает перспективу урегулирования нынешнего ливанского кризиса Марина Оттвей, эксперт по Ближнему Востоку фонда Карнеги за международный мир. Прежде всего, мы попросили госпожу Оттвей оценить итоги недавней международной римской конференции по Ливану.
Как таковая римская конференция завершилась неудачей. Она лишь подтвердила то, что мы уже знаем, что США дают Израилю возможность разбомбить объекты Хизбаллах в Ливане, что Вашингтон не готов сейчас способствовать заключению перемирия. Думаю, следует ожидать продолжения бомбардировок и, конечно же, продолжения конфликта. Сколько это будет длиться, не знаю. Я не совсем понимаю, как далеко зайдут в своей политике Соединенные Штаты, рискуя оказаться в состоянии конфликта с европейскими странами, подобно тому, как это случилось при вторжении в Ирак. Знаю только одно. Я буду очень удивлена, если ситуация изменится в ближайшую неделю или дней 10.
Эксперт фонда Карнеги считает, что нынешний ливанский кризис чрезвычайно опасен.
Это очень серьезный кризис, и не только из-за тяжелых гуманитарных последствий, но и потому, что он в перспективе может выйти за рамки стран, вовлеченных в него, и даже за границы всего региона.
По мнению Марины Оттвей, ситуация в секторе Газа теснейшим образом связана с ливанским кризисом.
Действительно, в краткосрочной перспективе он еще более осложняет ситуацию. Например, в случае конфликта между Израилем и Ливаном главным приоритетом является заключение перемирия. А вот попытаться к тому же заключить перемирие в секторе Газа значительно сложнее. В более отдаленной перспективе эти две проблемы связаны, так как в этом регионе не будет мира до тех пор, пока не будут полностью отрегулированы отношения Израиля с палестинцами и прочими его соседями.
Эксперт фонда Карнеги скептически оценивает возможность Израиля навсегда покончить с группировкой Хезболлах.
Конечно, эта операция значительно ослабит их военный потенциал. В некотором смысле Хезболлах разоружается. Она уже выпустила большую часть своих ракет и уже не сможет стопроцентно пополнить свои арсеналы. Безусловно, в страну не поставляют новые боеприпасы. Таким образом, с военной точки зрения группировка ослаблена. Но Хезболлах не собирается исчезнуть как организация. Она не исчезнет ни как политическая организация, ни как военная, вне зависимости от изменения ее возможностей. Я думаю, Израиль должен был понять за все эти долгие годы существования палестинской проблемы, что движение такого рода невозможно разоружить и нейтрализовать.
По мнению Марины Оттвей, план размещения международных миротворцев в Южном Ливане нереалистичен, если в его реализации не будет участвовать Хезболлах.
Если в этом процессе не будет участвовать Хезболлах, мы, как мне кажется, должны забыть о размещении миротворцев в Южном Ливане. Повторяю, до тех пор, пока не будет договоренности с группировкой Хезболлах, это бессмысленно мечтать о том, чтобы направить туда международные силы. Во-вторых, я не думаю, что США будут вести переговоры с этим движением. Безусловно, такие контакты можно устанавливать через посредников, но контакты должны быть, пусть это будут европейские страны. ООН все равно именно прямые контакты. К тому же Соединенные Штаты должны вести переговоры с Сирией и, возможно, с Ираном, если они хотят, чтобы ситуация решалась с участием этих стран. Ни Сирия, ни Иран не собираются просто так отказываться от своих интересов. В обмен на компромисс они ожидают прямых контактов и прямых переговоров.
Это было мнение Марины Оттвей, эксперта по Ближнему Востоку фонда Карнеги за международный мир. Кирилл Коблин, Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 июля. До конца часа разговор на следующие темы. Чем руководствовалась ФСБ России, отказавшись включить в список террористических организаций группировку «Хизбаллах»? Из-за чего вспыхнул конфликт между РГГУ и коммерческой организацией? Как сказалась небывалая жара в Европе на потоке туристов из России? Программу продолжим после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о противодействии экстремизму. Документ расширяет список признаков экстремистской деятельности и ужесточает ответственность за публичную клевету на должностных лиц и представителей власти. Многосторонние переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта перенесены на субботу. В пятницу диалог был сорван. Абхазская сторона не согласилась с тем, что Грузию представляет на переговорах Константин Перцхалава, участвовавший в боевых действиях в Абхазии в 90-х годах. Российский правозащитник Осман Балиев был вынужден уехать на Украину, где обратился в киевское представительство ООН с просьбой о статусе беженца. На родине в Дагестане Балиева обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях и приобретении оружия. Израильская авиация 17-й день подряд наносит удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Власти Израиля решили разместить противоракетные системы «Патриот» в районе Тель-Авива на случай, если «Хизбаллах» выполнит угрозу и начнет использовать ракеты дальнего радиуса действия. ООН выводит своих военных наблюдателей из Южного Ливана ввиду опасной обстановки в регионе. Комитет ООН по правам человека потребовал от США немедленно закрыть все секретные тюрьмы, где содержатся подозреваемые в терроризме. В Ираке совершены новые нападения на шиитские святыни, погибли 7 человек. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели продолжают обсуждать документ, получивший название «Универсал национального единства». Документ ляжет в основу деятельности парламентской коалиции, в которую могут войти 4 фракции – «Пропрезидентская наша Украина», «Партия регионов», «Коммунисты» и «Социалисты». Рост американской экономики резко замедлился. Во втором квартале текущего года этот показатель составил лишь 2,5%. На химическом заводе на востоке Китая произошел мощный взрыв. По официальным данным, погибли 12 человек.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 июля, ведет программу Андрей Шароградский. ФСБ России обнародовала список из 17 организаций, признанных Верховным судом страны террористическими и представляющими угрозу интересам России. В этот перечень не попали ни палестинский Хамас, ни ливанская группировка «Хизбаллах», несмотря на то, что они считаются террористическими во многих других странах мира. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Комментируя опубликованный список, представители ФСБ подчеркнули, что в России приняты 3 главных критерия принадлежности к террористическим организациям. Первый – это осуществление деятельности, направленной на изменение конституционного строя России насильственным вооруженным способом, в том числе и с использованием террористических методов. Второй критерий – связь с незаконными вооруженными формированиями и другими экстремистскими структурами, действующими на территории Северного Кавказа. Третий критерий – принадлежность к организациям, признанным международным сообществом террористическими, или связь с ними. В списке 17 группировок, но нет ни Хамаса, ни Хизбаллах. Говорит президент ассоциации группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров.
Это определенная закономерность, что наше государство считает это самыми опасными террористической организацией для нашей страны. Повторяю, именно для нашей страны. Мы не претендуем на список террористических организаций для всего мира. Поэтому по решению, наверное, Верховного суда, соблюдая все юридические каноны, мы подтверждаем, что именно эти организации для нас являются для России самыми опасными. Почему не включены такие организации, как Хамас, повторяю, это политический вопрос, и на это, наверное, настаивает Верховный суд, который не включил эти якобы или террористические организации в список самых опасных для России.
Список открывает высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил Маджахедов Кавказа. Сергей Гончаров считает, что это не случайность.
Ставя эту организацию террористическую на первое место, мы подчеркиваем, что проблема Северного Кавказа существует для России, и она является сейчас для нас главенствующей. Но не исключает того, что после уничтожения Шамиля Исаева этот список этих террористических организаций, он будет, по всей видимости, изменяться. Какие-то организации, которые будут или уничтожены, или они сами, как говорится, прекратят существование, уйдут из этого списка. Какие-то организации, не дай бог, к этому списку прибавятся, но по всей видимости, решение включить под номером один именно эту организацию является для России приоритетом, и мы считаем, что борьба на Северном Кавказе для нас является сейчас основной, потому что мы хотим покончить с терроризмом именно в этих странах, в республиках.
Так считает президент ассоциации группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров. На территории России начинается новый этап борьбы с терроризмом, убежден политолог Алексей Ващенко.
Террористическая активность, она увеличилась. Я считаю, что ФСБ слишком запоздало опубликовало эти списки и тем самым сориентировав и население, и международные организации на борьбу с этой опасностью. Эти списки надо было давным-давно публиковать. Начинается новый этап в борьбе с террористическими организациями на Северном Кавказе и вообще на территории Российской Федерации после опубликования этих списков. Если эти списки будут также вот признаны международным сообществом, и эти организации также будут признаны международным сообществом, которое опубликовало ФСБ, то у ФСБ окажутся развязаны руки, и они смогут после принятия вот этого закона о терроризме уже начинать полномасштабную войну наиболее жесткими методами.
Эксперты обратили внимание на тот факт, что в названиях почти всех перечисленных 17 организаций присутствует исламская терминология. Террористы не имеют никакого отношения к исламу. Более того, совершают своеобразную идеологическую диверсию в отношении этой религии, убежден президент Ассоциации мусульманских журналистов России Ради Хаджи Амиров.
Это создается для того, чтобы под громким именем ислама делать свои дела, платить деньги, сеять кровь и смуту. Если для обывателя громкие имена террористических организаций связаны с исламом, то этот обыватель должен, наверное, должен, не говорю, что обязан себя просветить, что организации никаким образом не связаны с исламом. В исламе говорится, нельзя убивать христиан, иудеев, братьев мусульман. А эти братья-мусульмане, так называемые, сеют раздоры.
Террористы, прикрываясь исламскими лозунгами, пытаются привлечь на свою сторону представителей этой религии, продолжает Радик Амиров.
Прежде всего, нужно понять логику тех, кто такие организации создает. Мягко говоря, больше для эпатажа. Используя громкие имена, как Аль-Каида, Священная война, Исламская группа, братья-мусульмане, они таким образом берут в первую очередь на испуг своих противников. Эпатаж – такая громкая сила. И на самом деле остается впечатление, например, вот из этих 17 групп, буквально все названы «Исламская партия», «Джамаат», «Яхья», «Турас», «Аль-Ислами», например, «Дом двух святых», они как бы пытаются объединить разные этнические группы. Первое – это как бы взять на испуг, а второе – как бы объединение братьев-мусульман, скажем так. И создается именно такое впечатление, что не все мусульмане-террористы, но все террористы-мусульмане. Создание подобных групп, создание подобных организаций явно же не способствует авторитету ислама. Обывателю, конечно же, сразу видно, что, так сказать, если в каждом из организаций звучит слова как «мусульмане» или «ислам», то значит монотеистическая религия, признающая единого Бога, является чуть ли не террористической. Но это с точки зрения такого здравого человека, то вполне понятно, что это только лишь попытка объединения всех мусульман для дурных целей, достижения скверной славы.
Это было мнение президента Ассоциации мусульманских журналистов России Радика Хаджи Амирова. Международное сообщество еще не выработало единого подхода к проблеме терроризма, считает политолог Алексей Ващенко.
Проблема международного терроризма, она не нова. Мало, наверное, кто знает, что с 1970 по 1985 год в Европе произошло 3300 террористических актов, а на Ближнем Востоке 882. Но, к сожалению, во всем мире нет общего подхода. Никто не может сформулировать единую международную формулировку, что такое терроризм. Появляются здесь двойные стандарты. Поэтому я считаю, что при таком подходе говорить о борьбе с терроризмом – это бесполезно, потому что нет единых подходов. Поэтому здесь я считаю, что до тех пор, пока юристы-международники, пока не разгребут эти агги конюшни, пока не пройдут вот эти международные конференции и пока не будет выработан единый подход, говорить о какой-то борьбе с международным терроризмом бесполезно. Я считаю, что на сегодняшний день основная задача – это выработать единые подходы и добиться того, чтобы был какой-то орган, который четко контролировал, как, допустим, Интерпол, вот эту вот борьбу всех стран с международным терроризмом.
Так считает российский политолог Алексей Ващенко. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 июля. В самом центре Москвы, в 200 метрах от Красной площади, разгорается конфликт между Российским государственным гуманитарным университетом и расположенным там же пивным рестораном. Университет обвиняет владельцев ресторана в самовольном захвате части своих помещений. В подробностях конфликта разбирался корреспондент «Радио «Свобода» в Москве» Юрий Багров.
История противостояния гуманитарного университета и коммерческой организации началась еще в 1998 году, когда на правах аренды фирма заняла подвальные помещения в административном здании учебного заведения на Никольской улице. Коммерсанты обязались очистить от мусора подвалы и оборудовать столовую. Проректор университета Дмитрий Бак говорит, что свои обязательства фирма выполнила лишь частично.
Обязательства по этому договору не были выполнены, по крайней мере полностью не были выполнены, поскольку в расчищенных подвалах и подвальных помещениях и во дворе был устроен некий ресторан, что противоречит нормам законодательства, поскольку на территории государственных учебных заведений запрещена продажа спиртных напитков.
В начале этого года с фирмой, занимающей подвальное помещение в историческом центре Москвы, был заключен договор субаренды с одним из крупнейших столицы сетевых ресторанов. Новые владельцы начали масштабный ремонт занимаемой площади. Строительные работы там продолжаются до сих пор. Причем, по утверждению хозяев питейного заведения, каждый шаг согласовывается с федеральной организацией «Госкомнаследие». Очередной виток конфликта произошел в четверг, когда руководство гуманитарного университета попыталось установить ворота во внутренний двор. Владельцы пивного бара, по словам проректора университета Дмитрия Бака, не позволили этого сделать.
Часть территории университета в самом центре Москвы лишилась охраны. Она совершенно не подконтрольна. Университет как бы несет за нее ответственность как пользователь, однако не может обеспечить охрану в силу того, что не имеет доступа ко всем площадям, за которые эту самую ответственность несет.
Владельцы пивбара предложили своими силами осуществлять охрану внутренних университетских помещений. Компромисс не найден до сих пор, говорит управляющий пивным рестораном Юрий Епишкин.
РГГУ добивается возвращения себе комплекса зданий, который само же и отдало, согласно договору аренды и реставрации, организации в свое время они отдали это на реставрацию. Вот и в итоге за то время, так как РГГУ в принципе не могло отреставрировать, реставрировать эти здания за свой счет. И государство, в общем-то, может быть, помогало им, не знаю. Но не было средств на реставрацию зданий. А это является, в общем-то, памятником архитектуры. Государев печатный двор, в котором прилегает теремок, в котором Иван Федоров печатал свои первые книги. Мы непосредственно взяли этот комплекс зданий с условиями такими, что мы отреставрируем теремок, как то мастерскую Ивана Федорова, бывшую царскую пищу, приведем их в порядок, полностью проведем укрепление фундаментов, реставрацию этого здания, как в фасадной части, так и внутренней. И, соответственно, для сохранения этого исторического памятника для последующего преобразования либо в музей, либо для доступа экскурсий.
Руководство университета надеется на помощь московских властей в разрешении конфликта. Однако многочисленные обращения в мэрию пока остаются без ответа, сетует проректор Государственного гуманитарного университета Дмитрий Бак.
Впечатление, что речь идет не об отсутствии юридических средств расследования дела, а об отсутствии политической воли руководства Москвы, а может быть федерального руководства, к тому, чтобы данную ситуацию расследовать. Между тем, она выходит далеко за пределы спора между двумя юридическими лицами, двумя хозяйствующими субъектами, далеко за пределы такого материального спора. А эта ситуация, ну, конечно, носит гражданский и культурный характер, поскольку если допустить, что подобного рода прецеденты не расследуются, то вообще возникает сомнение в законности того мира, в котором мы живем. Поскольку мы приняли бы любое судебное решение, да, если бы эти самые законные права существовали, подтвержденные некими юридическими документами, то они были бы реализованы, и тогда волей-неволей РГГУ пришлось бы смириться с тем положением вещей, которое бы наступило.
В столичных судах уже находятся иски к владельцам питейного заведения. Каждая из сторон уверена в своей правоте и отказываться от претензий не собирается. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск пятницы, 28 июля. В последние дни в сводках новостей в европейских странах одно из первых мест занимают сообщения о необычно жаркой даже для середины лета погоде. Врачи утверждают, что такая погода стала непосредственной причиной гибели десятков людей. Волна жаркого воздуха накрыла и Чехию. Резко возросло потребление электроэнергии, далеки от благоприятных прогнозов относительно сельскохозяйственного урожая в этом году. Однако на туризм погода, судя по всему, не оказала значительного влияния, рассказывает наш корреспондент в Праге Владимир Ведрашко.
Вентиляторы и кондиционеры, походные сумки, холодильники – все это сметено покупательским спросом. Пару дней назад энергосистема Чехии не выдержала высоких нагрузок во время жары, произошло отключение многих предприятий. Правда, специалисты объяснили это крупнейшее за последние десятилетия ЧП не столько рекордным высоким потреблением, сколько рекордно высоким транзитом электроэнергии в другие страны через территорию Чехии. Вообще, третья неделя с температурой выше 30 градусов вызвала здесь такие комментарии специалистов, которых в прежнее время не было. Например, синоптики отмечают, что жаркие циклы в последние десятилетия проявляются все чаще. В обиход входят термины «тропическая жара», «средиземноморский климат». А работники санитарно-гигиенической службы призывают сограждан постепенно привыкать и приспосабливаться к новым климатическим условиям, менять свой образ жизни и рацион питания. Для чехов это серьезная тема, ведь здешняя кухня основана на тяжелой пище. В связи с естественной частичной утратой работоспособности из-за повышенной температуры чехи стали все чаще употреблять слово «сиеста». Как сказывается жара на летнем туризме? Менеджер пражской фирмы Hotel for You Владимир Коваленко.
Я думаю, что большого влияния не производила эта жара. В тех отелях, которые относятся к категории более чем 4 звезды, кондиционеры справляются, никаких жалоб не поступает. Отели более дешевых категорий, например, 3 звезды, они, как правило, кондиционеры не предусматривают в своих номерах. Да, единственное, что как бы влияет жара, я думаю, что туристы меньше ездят на какие-то экскурсии из Праги, выездные экскурсии. То есть мы замечаем, что количество людей записывает все на поездки в Карловы Вары или в Чепский Крумлов, которые предусматривают длинную дорогу в автобусе, 2-3 часа сильно уменьшается.
Я позвонил в Карловы Вары в фирму Royal Med Group, которая предлагает своим клиентам в одном пакете отдых и лечение, и спросил, влияет ли жара на приезжающих из России и СНГ вообще на бизнес фирмы. Директор Яна Дмитриевская.
Совершенно. Вот эта жара, которая сейчас и в Карловых Варах, и в Марианских Лазнях, она совершенно не влияет на туристический бизнес, потому что все наши туристы, это в основном VIP-клиенты, они заказывают самые лучшие санатории в Карловых Варах, Марианских Лазнях за месяц, за полтора, за два. Часть наших туристов – это казахи, это узбеки, а у них в это время еще жарче. Ну, не говоря уж об арабах, которые сюда приезжают, спасаются от 50-градусной жары. Все наши санатории, они оборудованы климатизацией, есть большое количество бассейнов, где после процедур клиенты могут провести время.
На следующей неделе синоптики обещают уменьшение жары. Температура должна опуститься под 30 градусов. Владимир Ведрашко для Радио Свобода, Прага.
Июльский зной в этом году бьет рекорды не только в Европе. О том, что происходит на американском континенте, наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
На территории Соединенных Штатов дневная температура продолжает оставаться на уровне 32-37 градусов. В крупных мегаполисах, таких как Нью-Йорк и Сент-Луис, работа на полную мощь кондиционера выводит из строя электросети. В штате Миссури местные власти мобилизовали Национальную гвардию для наладки в домах нуждающихся. находящихся граждан станции охлаждения. В Калифорнии воздух сейчас прогревается до 43,5 градусов по Цельсию. Следуя призывам властей штата, его жители пользуются только самыми необходимыми приборами. Это пока позволяет избегать здесь веерных отключений электричества, но не человеческих смертей. Высокая температура стала причиной смерти 81 калифорнийца с начала летнего сезона. В эти дни многие американские эксперты предлагают внимательнее присмотреться к опыту городов по работе с населением в условиях жары. Например, к опыту Чикаго, власти которого стали выделять средства на то, чтобы не повторилась ситуация лет 1995 года, когда от перегрева погибли около 700 горожан, говорит исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения Джорджес Бенджамин. Уже существует ряд программ помощи. Многие города имеют планы действий на случай высокой температуры. Они могут включать, к примеру, раздачу электровентиляторов пожилым людям, регулярный обход социальными работниками, квартир пожилых и одиноких людей, особенно живущих в многоэтажных домах. Перед началом летнего сезона на заметку берутся дома и квартиры без кондиционеров, как представляющие особый риск для своих обитателей. Наконец, людей регулярно предупреждают о недопустимости запирания в автомобилях детей или животных. Температура в автомобиле, оставленном на солнце, может достигать 60 градусов по Цельсию. Многие об этом даже не догадываются или забывают. Джорджес Бенджамин считает крайне важным установить сотрудничество властей с врачами на местах, владеющими информацией о тех, кто входит в группу особого риска при перегреве. Это сердечные больные, диабетики и гипертоники. Вместе с тем, все больше американских экспертов озабочены тем, что в Соединенных Штатах до сих пор не существует общенациональной политики экстренных действий властей в условиях необычайной жары, равно как и существенных рекомендаций гражданам относительно помощи, которую они могут в этих условиях получить от федерального правительства. По мнению профессора социологии Нью-Йоркского университета Эрика Клайненберга, сегодня пора признать, что жара может оказаться для людей более смертельной, чем все остальные природные бедствия, на преодоление которых государство выделяет огромные ресурсы. Мне кажется, что сегодня, вкладывая огромные средства в защиту американских граждан от террористов, мы должны также делать инвестиции в программы, которые буквально спасают человеческие жизни от жары. Нам надо присмотреться к таким городам, как Чикаго, с опытом действия властей в подобных ситуациях. Климат определенно меняется, и случаев экстремальной летней жары в нашей стране будет все больше. По сведениям федерального правительства США, первая половина этого года зарегистрирована как наиболее теплая за последние 110 лет. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Нашу программу продолжит обзор публикаций в российской печати. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, которая обвиняла российские власти в гибели ее сына во время боевых действий на Северном Кавказе. Согласно решению суда, российское правительство должно выплатить пострадавшей 35 тысяч евро в качестве компенсации. Обзор публикаций на эту тему в российской прессе и в интернет-изданиях подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Новые известия напоминают, что Россия впервые официально осуждена за исчезновение жителей Чечни. Фатима Базоркина обратилась в суд в 2001 году, обвинив власти России в нежелании расследовать факт пропажи ее сына. Хаджи Мурат Яндиев исчез в Чечне после того, как был задержан российскими силовиками в 1999 году. Главной уликой в пользу иска явилась видеозапись, сделанная журналистами CNN, на которой Хаджи Мурата Яндиева допрашивает российский генерал. На пленке слышно, как после допроса офицер, который был опознан как генерал-полковник Александр Баранов, приказывает расстрелять Яндиева. Женщина передавала российским следователям видеокассету, что, однако, не продвинуло следствие ни на один шаг. Коммерсант комментирует решение суда. Суд постановил, что российские правоохранительные органы нарушили запрет на произвольное задержание и не расследовали дело об исчезновении Яндиева должным образом. На основании этого суд посчитал, что госпожа Базоркина стала жертвой бесчеловечного обращения ввиду полной неизвестности судьбы ее сына. Международный суд восстановил попранную справедливость, но, с другой стороны, огорчает, что наши граждане вынуждены искать правду за границей, прокомментировала решение Страсбургского суда исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина. По официальным данным, приводит сведения «Коммерсант», только за вторую военную кампанию в Чечне без вести пропало 1500 человек, и по каждому случаю могут быть поданы обращения в Международный суд. Для передачи в Страсбургский суд наши юристы уже подготовили более 50 таких дел, рассказала правозащитница Татьяна Касаткина. А газета «Новые известия» сообщает, что на рассмотрении Евросуда уже находится более 200 аналогичных дел. Россию признали нарушителем права на жизнь. Так называется статья в газете «Газета». Издание подчеркивает, что Россия впервые признана виновной в нарушении права человека на жизнь, а приговор впервые вынесен на основании видеопленки. Адвокат Андрей Николаев из организации «Правовая инициатива» признался в интервью газете, что не надеялся на рассмотрение иска в Страсбурге, а тем более на положительный вердикт. По его словам, европейские судьи приравняли увиденное и услышанное к убийству. Депутат Госдумы Геннадий Гудков, который также дал интервью газете, назвал вердикт правовым, а не политическим. Суд вынес решение не в отношении генерала, а в отношении государства. Похожих вердиктов очень много. Правда, в связи с убийствами и исчезновениями людей этот первый. Для выплаты компенсации в Минфине создано специальное подразделение. Решение суда будет выполнено. А интернет-сайт «Газета.ру» подчеркивает, что Россия решением суда ни к чему не принуждается, потому что прямого действия вердикт не имеет. Зам руководителя правозащитной организации «Комитет против пыток» Ольга Садовская напомнила, что в России уже есть так называемый налог на пытки. Российская Федерация выплачивает компенсацию за нарушение третьей статьи Европейской конвенции о запрете пыток, но ничего не делает для изменения законодательства. Видимо, точно так же может быть введен и налог на исчезновение, а реально едва ли что-то изменится, считает Ольга Садовская. В свою очередь, глава российского отделения Центра содействия международной защите Карина Москаленко верит, что нынешнее решение суда поможет хотя бы обратить всеобщее внимание на проблему похищений. Наступит момент, когда государству даже материально будет выгоднее соблюдать права человека, чем их нарушать, заявила Москаленко в интервью газете «Ру». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 28 июля – певец и композитор Стиви Уондер, которому присуждена премия Американского национального музея гражданских свобод за вклад в борьбу за соблюдение прав человека. Его настоящее имя – Джадкинс Стивленд. Он родился в мае 50-го года в Мичигане, ослеп при рождении. Несмотря на это, в возрасте 7 лет Уондер начал учиться играть на пианино, в 9 лет овладел игрой на барабанах и губной гармошке. После того, как его семья в 1954 году переехала в Детройт, стал петь в церковном хоре. В 1961 году он был замечен продюсером Ронни Уайтом, который организовал для Стиви Уондера успешные пробы на студии Motown Records. В 1963 году добился первого коммерческого успеха, а самый известный в России его хит «I just called to say I loved you» был записан в 1983 году. Стиви Уондер много занимается правозащитной и благотворительной деятельностью. Он был, в частности, одним из главных организаторов грандиозного концерта «USA for Африка» в 1985 году. Концерт собрал миллионы долларов в помощь голодающим в Африке. Человека дня Радио Свобода, певца и композитора Стиви Уондера, представляет Ян Рунов.
Я несколько раз встречался со Стиви Уондером, в частности, когда его вводили в зал славы рок-н-ролла и в зал славы композиторов-песенников. Как только он появлялся, журналисты бросались к нему с вопросами. Первый раз я скромно стоял, дожидаясь, когда смогу задать вопрос. Наконец, его ассистентка сказала мне: «Не ждите, пока он к вам повернется. Задайте вопрос, он услышит и ответит». Так и было. Стиви Уондер отвечал подробно, развернуто. Меня удивило, насколько он в курсе событий, происходящих в мире. Он хорошо информирован, и это дает ему возможность рассуждать на разные темы – о войне и мире, о расовых проблемах, о политике. Премию «Свободы», учрежденную Мемфисским музеем гражданских прав, Стиви Уондер получил за благотворительность и другие добрые дела, в которых он активно участвует уже несколько десятилетий. С помощью своих песен он протестовал против апартеида в Южной Африке, помогал голодающим в Эфиопии, собирал деньги на борьбу со СПИДом и на помощь бедным. У него есть собственный благотворительный «Уондер фонд», из которого была выделена помощь пострадавшим от урагана Катрина. Он помогает слепым, детям-инвалидам, бездомным. Особенно благодарна ему Америка за то, что это по его инициативе американцы получили еще один выходной день – день Мартина Лютера Кинга. Во многом благодаря письмам Стиви Уондера президент Рейган сделал день рождения Мартина Лютера Кинга национальным праздником. Но сегодня газеты вспоминают прежде всего активное участие Уондера в кампании 1985 года под названием «Соединенные Штаты Америки для Африки». Здесь, справедливости ради, надо напомнить, что в кампании по сбору денег для голодающих в Африке принимали участие 45 знаменитых американских артистов, в том числе и Стиви Уондер. Идея кампании принадлежала певцу Гарри Белафонте, а знаменитую песню «Мы – это мир», которую вместе исполнили звезды американской поп-музыки, написали Куинси Джонс, Майкл Джексон и Лайонел Ричи. У Стиви Уондера десятки разных наград. И это, дай бог, не последнее.
Человека дня Радио Свобода Стиви Вондера представил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 июля. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после этого выпуска «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из тех сегодняшнего выпуска сформулирована так. 58-я статья. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до следующей недели. Хороших вам выходных.
Воюем с террором Хезболлах в Ливане, но не с ливанским народом.
И арабы, и чеченцы. С одного я содрал маску, негр оказался. Это ужас просто.
Все они стали жертвами обмана со стороны недобросовестных строительных компаний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы решили разместить в Кадорском ущелье представителей правительства Абхазии в изгнании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.